Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня у нас будет последнее занятие на тему об основаниях социального Господнего священного порядка в мире. Из сказанного на прошлом занятии о том, что люди не только организованы согласно видам склонностей к созданию общего доброго, но что каждый при этом и получает свое доброе от этого общего, со всей очевидностью следует то, что подлинным общим добром, из которого каждый получает свое частное доброе, есть ничто иное, как именно доброе служение. В духовном Царстве Господнем, поскольку каждый исполняет свою работу из любви к служению, то он и получает отсюда свое сердечное удовольствие и, соответственно, всякую частную радость своей жизни и, в конечном итоге, все свое вечное благополучие. И точно так же дело обстоит и в Церкви Господней в мире природном, которая есть Царством Господним и Господним небом в мире. Богатство же и почести сами по себе есть лишь средствами для стяжания доброго в каком-либо служении, а отнюдь не собственно добрым и уж тем более не благополучиями самими по себе. Согласно же латинскому слову, то доброе служение, которое люди совершают и от которого существует общее доброе, есть священство, службы, должности и различные занятия. Под священством подразумевается священнические служения и принадлежащие им обязанности. Под службами различные служения гражданского толка. Под занятиями подразумеваются такие профессии, как ремесленники, которые многочисленны, и под должностями различные занятия, дела, услуги. Из этих четырех и состоит общество. Те, кто в священнических служениях, ответственны за божественное, различные гражданские деятели за правосудие и нравственность также, и за прилежание, знание и непорочность, различные работники за необходимое для жизни, торговцы за необходимое для всяческого рода деятельности, солдаты за защиту, особенно последние, а также и земледельцы за то, чтобы был достаток богатств. Вся социальная структура общества на земле есть, с одной стороны, отражением, а с другой стороны, инструментом восприятия небесной формы Царства Духовного Господа, которая, в свою очередь, есть формой отражения, а также и инструментом восприятия божественного, доброго Господа от вечности в творении. По этой-то причине и всякая должность и занятие, рассмотренное относительно доброго своего служения, составляют форму, которая и соответствует форме небесной, и поэтому являются инструментом восприятия этой самой формы небесной, посредством которого всякое индивидуальное существование, как ангельское в небе, так и человеческое в мире, обращается в тот индивидуальный камень, который может обрести свое место и через это свое вечное благополучие в единстве башни Господнего неба в мире духовном и Господней Церкви в мире природном, которая и есть основанием, содержащим и восприемлющим здесь, в мире природном, Господнего духовного царствия. И вот через такого рода восприятие, и через это восприятие, обращение в какую-либо частную внешнюю форму, какого-либо индивидуального, доброго, проистекающего и таким образом составляющего определенную частность из общего божественного доброго в творении, которое единственное есть в нем, то есть в творении, подлинным благополучием духовным, всякий человек и обретает от Господа в процессе такого обращение в какое-либо частное доброе благолюбие, подлинное духовное спасение. Ибо спасение есть спасением человеческого существования от разъедающих и духовно убивающих его похотей. Похотей, проистекающих от любви собственного, которые затем предпочитаются всему остальному во Вселенной, а также и от любви чувственного и мирского, которая затем предпочитается всему духовному. Те же, кто так поступают на земле, становятся затем с неизбежностью во внутреннем духа своего скупыми и нищими и продолжают затем в вечности свое существование Аду. И именно от такой жалкой участи, приносящей человеку вечное неблагополучие и связанное с этим вечным неблагополучием вечное же мучение в преисподней, которую всякий там сам же и сооружает для своего собственного личного использования, и спасает затем Господь человеком посредством доброго духовной составляющей своей божественной любви, или же посредством своего благолюбия. Ибо всякое доброе природное есть основанием, содержащим и опорою для того доброго духовного, которое и является внутренним восприемником этого самого благолюбия, или же той духовной степени Господней Божественной любви, которая в себе есть Господним духовным царством и также Его Божественным человеческим. Именно ради введения какового божественного человеческого в общий порядок творения и посредством этого создания внутреннего инструмента для спасения всякого человека, Господь и вочеловечился образе Иисуса Христа в нашем мире, который и является главнейшим и единственнейшим основанием нашей Господней христианской церкви. Спастись же всякий человек может только лишь если воспользуется этим самым Господним инструментом спасения, то есть посредством исполнения служений в мире, в общем социальном порядке этих служений. Он стяжает для себя какую-либо форму внешнего доброго служения и через это станет тем сосудом, который Господь затем и сможет исполнить добрым духовным какой-либо частности этой своей духовной любви. Или же сможет посредством этого обратить внутреннее духа такого человека в какую-либо частность этой своей духовной любви, отчего затем во внутреннем человека и будет проистекать все те внутренние духовные удовольствия и благополучия, которые затем в мире духовном по отбрасывании им тела природного и примут также формы вечных благополучий внешних, то есть внешние формы духовного царствия Господня, которые в себе есть представительностями по соответствию тех внутренних форм благополучия духовного, которые содержатся в божественном человеческом Господа, которым Господь исполняет всякого внутренне пребывающего в какой-либо частности благолюбия или же в какой-либо частности его единой в себе духовной божественной любви. Именно поэтому-то, как наставляет нас латинское слово, человек рождается, чтобы стать благолюбием. И он отнюдь не может стать благолюбием, если только постоянно не совершает доброго служения ближнему из внутренней склонности своего сознания и внутреннего же удовольствия этой самой склонности. Итак, чтобы стать благолюбием во внутренней форме, человек должен сначала во внешнем или же природном своем исследовать свою жизнь природную, сверить ее со смыслом буквальным священного писания своей религии, установить через такое сравнение, что именно в его жизни есть тем, что определяемо как зло или же грех против божественного и ближнего. И затем, покаявшись в этих злах, как грехах против божественного и ближнего, начать с ними, с этими злами своей жизни, постоянно бороться, стремясь к тому, чтобы они полностью затем ушли в результате из его жизни. Ибо, согласно латинскому слову, грехи человеку отнюдь не прощаемы лишь посредством покаяния устами, но лишь посредством покаяния жизнью. Ибо грехи постоянно прощаемы человеку Господом, так как Он, Господь, есть самим милосердием. Но грехи продолжают оставаться в человеке вне зависимости от того, насколько он в себе полагает их ему отпущенными Господом. И они неудаляемы из него иначе, как лишь посредством актуальной жизни, согласно заповедям веры. Ибо лишь настолько, насколько он живет согласно заповедям этим, настолько же грехи его из него и удаляемы, и настолько же они ему и отпускаемы. Ибо именно Господом человек воздерживаем от злого и содержим затем в добром. И он лишь настолько в состоянии быть воздерживаемым от злого в жизни иной, насколько он в жизни телесной ему постоянно сопротивлялся. И лишь настолько же он там и может быть содержим в добром, насколько в жизни телесной он совершал доброго из внутреннего побуждения к оному. Это показывает нам, чем именно есть отпущение грехов и в чем же именно оно заключается. Тот же, кто верит, что грехи отпускаемы каким-либо иным образом, тот, поверьте, весьма и весьма заблуждается. И лишь после такого отпущения грехов человек только и может совершать то подлинно доброе служение ближнему, которое в себе может затем служить основанием, содержащим и восприемлющим для Господнего в нем благолюбие. Ибо само по себе совершение добрых дел без такого покаяния не приносит человеку никакого духовного спасения и не может служить в нем основанием для вечного благополучия. Как объясняет нам это латинское слово, тот, кто полагает благолюбие только в добрых делах, не может совершать его постоянно. Если служение не совершается постоянно, если есть прерывание, и в этом промежутке человек может обращаться ко всякой любви и похоти оттуда, и так не только прерывать свое благолюбие, но даже отступать от добрых дел. Таким образом, благолюбие от его противоположности погибает, а человек тогда служит двум господам одновременно. Человек может совершать доброе служение даже из склонности к славе, почестям, выгоде и из их удовольствий. Тогда он является не благолюбием, а вожделением, и таким образом не формой небес, а формой ада. Ибо даже в аду каждый вынужден делать доброе дело, однако не из склонности к нему, но его понуждают там это делать. Как мы уже говорили с вами об этом ранее, самым высшим и самым важным в Церкви Господней и оттуда в общественном порядке является служение священничества. Ибо те, кто в священнических служениях, ответственны за божественное. И именно через их служение божественное Духом Своим Святым истекает в человеческое сообщество от Господа. О действии Духа Святого в Церкви через священников уже было рассказано ранее, на прошлом занятии. Было сказано также и о том, что если под давлением общего порядка священства священник внешне исправно исполняет служение, свойственное его должности, то истечение это может происходить также и вне зависимости от внутреннего состояния души у самого священника. Но вот каким образом сам священник может получить внутреннюю духовную пользу от такого истечения Святого Господнего Духа через исполнение им служений благолюбия в своей должности. Об этом латинское слово говорит нам следующее. Благолюбие в священнике. Если священник взирает к Господу и избегает зла как греха, а также честно, справедливо и верно выполняет работу возложенного на него служения, то он этим непрерывно совершает доброе своего служения и становится таким образом благолюбием в форме. И он совершает доброе служение или же выполняет работу священничества честно, справедливо и верно, когда побуждаем желанием спасения душ и, соответственно, тому, насколько он побуждаем этим желанием, настолько же он побуждаем и истинностями из слова, потому что посредством них он ведет души к небесам. И он ведет души к небесам посредством этих истинностей, когда ведет их к Господу. Его любовь тогда усердно поучать истинам из слова, потому что, когда он поучает из слова, то поучает от Господа. Ибо Господь не только слово, но также путь истинно и жизнь, а также и дверь. Поэтому тот, кто Господом входит, как дверью во двор овчий, пастырь добрый. А тот, кто не Господом входит, как дверью во двор овчий, пастырь злой, который называем вором и разбойником. Отсюда видно, что священник исполняет свое служение исправно, когда наставляет души на путь спасения именно истинностями из буквального смысла священного писания, относящимися там к определению и описанию личности Господней, а также и к жизни согласно Господним заповедям там. Но священник к праведному исполнению своей должности может и должен быть прежде всего побуждаем именно установленным общим порядком управления в церкви, о чем мы с вами уже говорили. Потому что если священник пребывает в праведности внутри себя, то он, для него это внешнее побуждение, есть радостным, и он им всегда доволен и всегда счастлив, потому что его внутреннее работает в связи с этим внешним побуждением. Но вот если его внешнее самого не возрождено, то этим внешним побуждением его внешнее удерживается боязнью потери чести, достоинства, доходов, от того, чтобы пойти боковым путем и начать пытаться учить от себя, то есть вести души не от Господа, а от своего собственного и превратиться в волка, разоряющего, вора и разбойника, разоряющего двор овчий. В таком общем порядке управления в церкви, о чем мы с вами уже прежде говорили, даже священник, который побуждаем лишь стремлением к личным выгоде и славе, все равно именно из стремления он им и будет выполнять исправно служение своей должности. И часто даже с гораздо большим внешним рвением и гораздо большей внешней исправностью, нежели священник, внутренне побуждаемый желанием спасения душ. Ибо согласно латинскому слову, у тех, кто в любви к себе и к миру, более огня и рвения творить служение, чем у тех, которые не в любви к себе и к миру. Но при этом те, кто в любви к себе и к миру, даже в самом совершенном подчинении порядку и творении его служений, все же творят их исключительно для собственной прибыли. И поэтому они внутренне при этом вовсе не становятся благолюбием в форме, а лишь представительствует эту форму внешне, по соответствиям того доброго благолюбия, которое Господь своим Святым Духом в них совершает. И поэтому, часто служа к пользе и к спасению многих, они не только сами не спасаемы, но такого рода причастностью к высшим служениям делают свою участь вечности гораздо более страшной, тяжелой и горькой, нежели чем она бы у них была, если б они, не побуждаемые стремлением к доброй славе или же наживе, не взялись бы за эти высокие служения, а провели бы свою жизнь исключительно лишь в простых и грубых низменных похотях человеческих, на самом низу ее социальной лестницы. Вторыми же по важности и ответственности служениями в обществе являются различные служения гражданского толка или же служения управителей общественного порядка. Латинское слово говорит нам, что под управителями понимаются высшие деятели в царствах, республиках, областях, городах и обществах, в отношении которых они наделены властными полномочиями в гражданских делах. Каждый из них на своем посту, если он взирает Господу и избегает зла как греха, а также честно, справедливо и верно выполняет работу своей высокой должности, то он непрерывно совершает доброслужение обществу и людям в сообществе и становится тогда благолюбием в форме. И он это делает, когда побуждаем желанием благополучия подданных или же сограждан. Когда же он побуждаем этим желанием, то побуждаем вместе с людьми мудрыми и боящимися Бога к утверждению полезных законов. Тогда он следит, чтобы их соблюдали, а особенно же, чтобы по ним жили. Он также назначает над людьми разумных и в то же время благоволящих чиновников, через которых под его присмотром могли бы править правосудие и справедливость и постоянно поддерживать общее доброе. Он желает видеть себя как высшего в порядке тех, кто служит другим, и таким образом не как главу, ибо глава ведет все тело из любви и мудрости в себе, а любовь и мудрость в себе есть единый Господь, которым он также желает быть ведомым одновременно со всеми, как его скромный слуга. Именно благодаря тем правителям, посредством которых в обществе устанавливается диктатура подлинного религиозного закона, наитие Святого Духа от священничества и может беспрепятственно нисходить вниз и воплощаться в те общественные формы, в которых образ Церкви Господней может быть закрепляем даже на уровне социальном, благодаря чему спасение душ становится не просто делом отдельных индивидуумов, лишь противостоящих в таком случае общему безумию Содома общества, в котором большинство обречено стремительно нестись к гибели духовной, но тогда спасение душ становится делом общегосударственной важности и общегосударственного служения. Но такое служение возможно для высших управителей лишь там, где в обществе существует подлинная организация служений Церкви. Ибо там, где подлинный церковный порядок подменен порядком ложным, извращенным, или хуже того, какой-нибудь сатанинской псевдорелигиозной идеологии, там эти высшие управители становятся затем насаждателями всего безумного и сатанинского в обществе. И автоматически подавителями в нем тех, кто борется в обществе за утверждение норм подлинной веры и церкви. И более того, чем искренне и ревностнее такой высший управитель насаждает порядок этой сатанинской законности в обществе, проистекающей из той псевдорелигиозности, которую он воспринимает тогда за истину в последней инстанции, тем все более и более становится, осатаняется при этом само общество. И тем все меньше и меньше Господь может управлять им посредством наития своего Святого Духа, которое тогда проявляется в основном лишь в сохранении самых общих форм уголовного и гражданского права. Да и эти формы со временем также размываются и обращаются в свою противоположность, в результате чего общество постепенно разлагается, ибо в нем постепенно исчезают всякое правосудие и справедливость, и под конец становится уже совершенно невозможно поддерживать наитие этого общего доброго, из которого только и может проистекать даже попросту существование всякого внешнего порядка. После чего такое общество с неизбежностью обречено бывает на полную гибель внутренне и завершающее внешнее его уничтожение. Вот ярким примером тут может послужить, скажем, превращение христианства в государственную религию в Римской империи. Нам известно из латинского слова, что апостольская церковь к тому времени уже практически умерла. Никейский собор – это была как бы фиксация мертвого состояния церкви. И когда Константин решил руководствоваться этой церковью для установления в обществе священного порядка, он с неизбежностью начал в нем плодить те безумия жизни и духовные заблуждения, которые в этой церкви тогда уже господствовали. Можно сказать, что как бы император и мертвая церковь нашли друг друга. Потому что пока церковь была жива, никакому римскому императору, а были императоры гораздо более благородные и гораздо более внешне, скажем так, порядочные, чем Константин, никому не приходило в голову взять и превратить ее в государственную церковь. Потому что святость этой церкви не могла быть совмещена с порядком римской державы того времени. А вот когда церковь умерла, то император не только взял на себя ее распространение, но он начал преследовать тех немногих в церкви, которые еще сохраняли какие-либо, ну, скажем так, крохи ортодоксии. Например, он возвеличил ариан и прижал тех, кто с арианами боролся. Вот этот знаменитый святой Николай, который дал пощечину арию, и за это был закатан императором в тюрьму. Точно так же, в еще худшей форме, например, мы это имеем в нацистском обществе, или же в социалистическом советском обществе, где социалистическая идеология, или же нацистская идеология, лишенная какого бы то ни было божественного наития. Почему? Потому что церковь была мертва. И там к тому моменту были взяты, то есть остатки церкви были выкинуты, была взята религия сатанинского безумия, и она начала насаждаться. И когда Советский Союз в общем-то, шел к своему окончательному концу, то вот Сталин спохватился, когда началась война, когда он увидел, что люди сдаются немцам толпами, что все разваливается, никто не хочет воевать, то он вернулся к идее церкви, к идее государственного патриотизма и схватился за ту церковь, которая тогда была в наличии. Разбитая, уничтоженная предыдущим большевистским правительством. Но все же это оказалось лучше, чем та сатанинская идеология, которая господствовала в обществе до этого. Сталин начал карнать эту идеологию, пытаясь ее как-то приспособить к христианским церквям. Потому что, если вы посмотрите 20-е годы, тогда проповедовалась, в общем-то, социальная ненависть. Тогда проповедовалось великонищенство. Тогда проповедовалось, в общем-то, сексуальный разврат, развращение, уничтожение всех норм морали, нравственности, семейной жизни. Вот эти знаменитые труды армии, где женщины будут в совместном пользовании. Вот эти утверждения, там много безумия проповедовалось, что вот там комсомолка не должна отказывать комсомольцу, что это должно быть как стакан воды и так далее. Сталин это начал уничтожать. Он все-таки вернул какие-то нормы семейственности, нравственности, морали, потому что он понял, что иначе страна погибнет, общество погибнет. Что мог, он, как говорится, на своем месте попробовал и сделал. И тем самым, по крайней мере, спас страну от уничтожения нацистами. А вот в нацизме это было как раз на подъеме. Уничтожение всех семейных, социальных ценностей, нравственных, моральных. Когда Гитлер заявил, что моралью немца должен стать я сам, что я у вас забираю совесть, и вы должны делать все, что я вам прикажу. Уничтожать людей, убивать их, сжигать, там, резать, потому что нет совести, а есть только целесообразность национальная. И вот, невзирая на все искусство немцев, на всю их мощь, это все в результате рухнуло, и национализм исчез. Потому что общество не может на этом стоять. И поэтому в конечном счете вот все зависит от высшего служения. То есть церкви, вот сейчас, например, в России бедный Путин пытается привлечь православную церковь, которую Хрущев там в хрущевские времена затаптывали, в брежневские времена подкупали, и которая, в общем-то, была и так на ладан дышала всегда за время Советского Союза. И он пытается сейчас за нее ухватиться и взять ее в качестве государственного примера и восстановить мораль общества и так далее. Но церковь, проповедующая ложности и зла, не может служить хорошим основанием для восстановления социального порядка. Поэтому я думаю, что все его усилия обречены на полную неудачу. Это ему еще предстоит увидеть, если он до этого доживет. Почему? Потому что идея была неплохая — взять церковь в качестве основы для общественного порядка. Но, как говорится, ошибочным оказался инструмент. Потому что единственная церковь, которая еще живая в христианском мире, это новая церковь. Но другой вопрос, пойдет ли ей на пользу, если ее возьмут и превратят, скажем, в государственную церковь в каком-нибудь государственной системе. Это тоже большой вопрос. Потому что не произошло ли бы с ней то же самое, что произошло в свое время с христианской церковью, когда Константин попытался сделать ее имперской церковью в Римской империи. Но это уже вопрос сложный. Может быть...
Да, просто раз... я помню, в прошлый раз вы говорили, что общественный порядок является субстанцией, да, то есть это нечто. Получается, что мертвая субстанция, там, мертвой церкви, она как смешивается с субстанцией...
Да, и она ее отравляет и убивает. И поэтому общественный порядок мучится, разлагается, люди разлагаются, и все идет к своей гибели. И тогда Господь удостаивает своим посещением. И поэтому и поэтому наступает вот то, что в результате наступает. Опять же, здесь по аналогии со служениями священничества можно сказать, что в правильно построенном общественном порядке, где действия высших управителей контролируемы общество через правильно организованные законы, даже управитель внутренне злой будет вынужден исправно выполнять служение своей должности. Но вот для того, чтобы такое исполнение пошло бы на духовную пользу и ему самому, он должен при этом взирать Господу и избегать зла как греха, а также честно, справедливо и верно выполнять работу своей высокой должности. И именно от такого управителя, от качества выполнения им своей должности, зависящего прежде всего от качества установленного в обществе социального порядка, зависит также и качество того низшего звена управления, которое называемо чиновниками. Ибо именно высший управитель правильно и верно в хорошо продуманной законодательной системе и может только назначать над людьми разумных и в то же время благоволящих чиновников, через которых под его присмотром они могли бы править правосудие, справедливость и постоянно поддерживать в нем общее доброе. О благолюбии же в этом низшем управленческом звене латинское слово говорит нам следующее. Под чиновниками понимаются те, кого назначает над людьми управитель для выполнения различных необходимых и полезных функций. Каждый из них, если он взирает Господу и избегает зла как греха, а также честно, справедливо и верно выполняет работу своей должности, то он становится тогда благолюбием в форме, потому что совершает доброе служение сообществу, когда пребывает в выполнении официальных обязанностей, а также и вне их, ибо тогда склонность к их выполнению утверждается в духе его, а склонность к совершению доброго служения – это благолюбие в его жизни. Его волнует служение, а не честь, кроме как исключительно ради самого же служения. При каждом чиновнике есть то или иное меньшее общее доброе, согласно степени его полномочий, подчиненное большему и наибольшему общему доброму, которое есть общее доброе государства или же республики. Чиновник, который является благолюбием, когда он честно, справедливо и верно выполняет свою работу, заботится о меньшем общем добром, которое есть общее доброе в его области управления, и таким образом о большем и наибольшем общем добром. В остальном, одинаково как с чиновником, так и с управителем, от которого он действует, с тем же лишь различием, как между большим и меньшим, широким и узким, выполнением служения в общем и выполнением служения в частном, а также то, что один как слуга зависит от другого. Здесь видно качество. Исполнение служений благолюбия зависит у чиновника от качества той общей системы, которая установлена в стране, в еще гораздо большей степени, нежели качество исполнения должности высшим управителем. Ибо высший управитель может менять порядок законов в стране, как в лучшую, так и в худшую сторону. Чиновник же должен лишь подчиняться этим законам. Единственное, что он может делать для правильного исполнения своей должности, это честно и добросовестно выполнять частное, порученное ему служение. При этом, даже если в обществе будут установлены законы не очень праведные, но чиновник, будучи человеком верующим и по вере этой искореняющим в себе похоти жизни как зла перед Господом, будет стараться максимально смягчать их последствия для простых людей, не злоупотреблять своим положением, даже тогда, когда он будет это в состоянии сделать и формально не нарушая закона, и в то же время верно исполнять свою должность там, где она способствует утверждению права и справедливости, то такой чиновник сможет в результате стать благолюбием в форме и обрести в вечности для себя спасение и вечное благополучие даже и в несовершенном общественном порядке. То же самое, что о чиновнике, можно сказать и о судьях, как представителях правовой части среднего звена власти в обществе, а также о прокурорах, следователях и всех остальных, относящихся к органам юстиции. Согласно латинскому слову, если судьи взирают к Господу и избегают зла как греха, а также выносят справедливые решения, то они тогда становятся благолюбием в форме, потому что совершают доброе служение как сообществу, так и людям в сообществе, а поэтому и ближнему. И это они делают непрерывно, когда судят и когда не судят, потому что мыслят, говорят, а также действуют справедливо. Ибо правосудие принадлежит их склонности и в духовном смысле является ближним. Такой судья рассматривает все дела из того, что справедливо, и в то же время из беспристрастия, поскольку их нельзя разделять. Тогда он судит согласно закону, ибо всякий закон содержит и то, и другое относительно своей цели. И когда хитрый человек стремится извратить смысл закона, то он закрывает дело. В суде же он считает грехом взирать на дружбу, взятки, связи, авторитет или же другие соображения, кроме того, что каждый, живущий по закону, должен быть защищен. И он считает грехом, если судит справедливо, а справедливость не на первом месте, но на втором. Все решения справедливого судьи принадлежат благолюбию, даже когда он налагает то или иное наказание на злого преступника, ибо таким образом он исправляет его и охраняет от совершения зла невинному, который является ближним. Действительно, он как отец, который, если любит своих детей, наказывает их, когда они делают злое. То есть это звучит странно, как же он охраняет преступника, когда он защищает его от совершения зла невинному. Но если вы вспомните, что все в этом мире субстанционально, и всякое совершенное зло есть субстанция, которую человек присоединяет к своей жизни, то понятно, когда судья препятствует преступнику путем посаждения его в тюрьму, путем лишения его возможности творить зло, творить его дальше, то он лишает его возможности по глупости своей, безумию своему присваивать себе субстанции зла. И тогда его участь в другом мире будет менее горькой. То есть он в конечном счете спасает не только других от его зла, но и его собственную судьбу в вечности от присвоения себе, скажем так, лишнего субстанционального духовного зла, пребывающего в зле природном. Опять же, все системе того общества, где законы изначально были установлены людьми, сведущими в законах, мудрыми и богобоязненными, вдохновляемые священниками, пребывающие в полноценной, живой Господней Церкви, и охраняемыми и направляемыми высшими правителями, действующими в рамках такого порядка, то быть праведным судьей в таком обществе гораздо проще, легче, прибыльнее и почетнее. Ведь даже внутренние злые в таком обществе вынуждены будут осуществлять подлинное правосудие по законам благолюбия, честности и справедливости, хотя бы уж из боязни потери чести и выгод своей должности. Но даже и в неблагополучном обществе верующий и праведный внутренний судья также может стяжать для себя возможность стать благолюбием в форме, если только он будет избегать участия в судах по определению несправедливых, по неправедным, антибожественным, противоречащим благолюбию законам. А ограничиваться лишь теми частными гражданскими уголовными делами, в которых он сможет устанавливать законность и справедливость для блага людского на микроуровне общественного порядка. Ибо в таком случае он сможет судить согласно закону, потому что в таких делах законы одинаковы во всех сообществах. Даже в самых безумных сообществах соблюдаются законы уголовного производства. Запрещено красть, запрещено разрушать общественную мораль и нравственность, какая бы она там ни была. Почему? Потому что иначе общество просто развалится и не сможет существовать. В этом случае он, конечно же, не сделает в обществе таком большой карьеры. И ему всегда будет сложно удерживаться в таком обществе в рамках закона и справедливости. Ибо в обществе этом царствует всеобщее презрение и к закону, и к справедливости. Особенно же со стороны всякого возможного начальства, которое тогда будет на него давить постоянно, пытаться его принуждать, нарушать законы в пользу своих, скажем так, родственников, друзей, знакомых и так далее. Но повторяю, таким образом, если он будет этому всему противостоять, он все же сможет стяжать себе благолюбие в форме судейского служения и обрести для себя вечное благополучие, вечность. Понятно, что при всей своей внутренней ответственности служение высших управителей общества и уж тем более чиновников среднего звена и работников юстиции не идут ни в какое сравнение по последствиям для их судьбы в вечности со служениями священников в церкви. Но и для них последствия несправедливого исполнения своей должности там достаточно суровы. И для них гораздо лучше было бы остаться в простых похотях чувственной жизни на нижних, скажем так, участках социальной лестницы, а не покушаться на эти служения из похотей своей злой природы. Потому что в таком случае их участь в вечности была бы уже не столь страшной и столь суровой. Ибо, опять же говорю, они бы не присоединили к себе субстанции нарушения законов служения, которые относятся к структурности башни Господней Церкви в мире природном. Как говорит нам об этом, в частности, латинское слово, люди, которые злобно преследовали других под гражданскими прислугами, предлогами, тотчас же после своей смерти заключаются в пещеры и этим отделяются от мира духов. Там они попеременно выпускаются оттуда и снова ввергаются в заключение. Почему? Потому что они присоединили в себе вот эти субстанциональности, святотатствование, нарушение, очень важно, божественных служений, благолюбия в порядке Господней Церкви. И поэтому они там могут нанести гораздо более внутренний вред другим духам. И поэтому к ним проявляется гораздо меньше терпимости, и у них остается гораздо меньше возможностей пройти через вот эти вот все опустошения мира духовного и попробовать очиститься хотя бы посредством опустошения. Они сами себя лишают такой возможности, когда присваивают себе субстанциональности вот этого нарушения, разрушения, благолюбия, свойственного порядку должности управителей, и обрекают себя на гораздо более страшную судьбу вечности. Священники, высшие управители, чиновники, служители юстиции – это все те служения, в которых божественные качества Господнего человеческого пребывают и через которые они нисходят ко всему остальному человечеству наиболее непосредственно. Поэтому-то и пребывающие в служениях этих, и в тех общественных должностях, через которые они реализуемы, он это и есть теми самыми рабами Господними, которых Господь ставит над слугами своими, и которым Господь вверяет служение, составляющее самый каркас и самую основу священной башни своей церкви в мире. У них возвышенное и прекрасное служение перед Господом и ближним своим, но у них же и исключительная ответственность за праведное исполнение этих служений. Ответственности перед Господом и перед ближним, и, прежде всего, перед самими собой. Последняя же ответственность заключается в качестве той формы благолюбия, которую они имеют возможность стяжать для себя служениями своими. Или же наоборот, той формы исключительного вечного проклятия, гораздо превосходящей по своей ужасности все остальные формы возможных вечных проклятий для людей, никогда не покушавшихся на эти служения, и связанные с ними должности, почет и материальное приобретение. Ибо ниже следующая притча из Евангелия от Матфея была произнесена Господом именно о них, о тех, кого Он ставит над слугами своими для верного исполнения ими самых высших и самых важных служений Его благолюбия, или же духовной степени Его божественной любви. Вот эта притча. Когда же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Кто же этот верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит тогда его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в тот день, которого он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Аминь.
Ну что, может, есть вопросы по занятию? если нет, то давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.